Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Бодёнова.
Доброго дня!
Итак, друзья, говорим сегодня про подростков. Тема эфира звучит как «Война подростков, усмиряем детей». Я не знаю, что подготовила Надежда, у нас тут возникли некоторые вопросы.
Кто с кем воюет, мы не поняли.
Да, перед эфиром. В общем, сегодня будем говорить о всех фронтах. Да, я так поняла, и родители с подростками, и сами дети между собой, как они делят, не делят территорию внимания и так далее. Но именно про подростков. Поэтому давайте сразу ограничимся возрастом. О каком возрасте сегодня пойдет речь?
О, вот это самый сложный вопрос. Кто бы мог подумать? Ну, потому что сами специалисты не могут определиться.
Возраст подростка, когда
он начинается, и как самое главное, когда он заканчивается. Вы знаете, родители подростков или уже детей постарше, да, ожидая, что ну в 15, ну в 16.
Закончится?
Да. Возраст. Ну в 17. Закончится подростковый кризис. Приходят и говорят, ну когда же он закончится? Уже же 15 лет, ну сколько же можно ждать?
Самый разгар, мне кажется, нет? Мне кажется, он со школы заканчивается.
Ну, на самом деле, если говорить о таком грамотном подходе, то начинается этот возраст, ну, считается, что сейчас вот будут так отмечать, с 12 лет, вот, как раз это совпадает с тем периодом, когда ребенок из младшей школы, из начальной школы, точнее, переходит в среднюю школу, начало 5 класс.
Это 12, да?
11-12 лет, угу, да. Угу. То есть от того, сколько лет ребенок пошел в школу. Вот. А вот с окончанием этого периода еще больше связано сложности, потому что разные теории, разные направления дают, ну, кладут разные основания для того, чтобы этот период, скажем, считать оконченным. Да, что-то должно доформироваться, что-то должно произойти с ребенком, и тогда все, подростковый кризис закончился.
А что, что, что?
Ну, например, ребенок должен определиться с будущей профессией. Да, профессиональное самоопределение должно произойти. Mm-hmm. Но опять же, ну, произошло оно там, в 9 классе. А если не произошло в 9, значит что, подростковый возраст продляется до 11 класса? Вот, тоже.
Видимо.
Да, школьное детство.
А подождите, а если поменял профессию на втором курсе университета,
да,
института,
да,
то что тоже, значит,
верно.
До сих пор подростки?
Да, поэтому наиболее такие оптимистичные, я бы сказала, теории говорят о том, что, в общем, поздний подростковый период заканчивается к 24 годам. Да, правда.
Мама, привет, я стала взрослой год назад, да? Вы серьезно?
Да, 24. Я вполне серьезно, я даже не шучу, потому что 24 ребенок, молодой человек, девушка заканчивает уже учебное заведение, идут на работу, и уже можно сказать, что профессиональное самоопределение закончило свой период. То есть там как бы со второго курса, с третьего курса, с какого он ушел, что он решил поменять, это уже не суть важно. Все, он уже вышел на работу, он получает зарплату, доволен он ею, есть у него карьерные притязания или нет. Это уже все элементы взрослой жизни. А в подростковом детстве пока еще вот некое такое...
я в шоке, честно, я в шоке.
Ну,
потому что, а подождите, а если к 24 годам человек уже в браке находится?
Ну, сами вы сами сказали. Подросток женился, подросток вышел замуж.
Серьезно?
Все просто.
Друзья, вот сегодня будем
откровение.
Говорить... Да, подождите, с 12 до 24.
Да,
вот
да.
Сегодня о таком возрасте будем говорить. Пишите ваши комментарии, истории. Я, например, шокирована.
Ну, на самом деле, конечно, говоря о подростках, мы имеем в виду в большинстве своих детей 12, 13, 14, 15, 16 лет, да?
Да, 16 уже со скрипом.
Вот, 16, так. Да, уже родители начинают вызывать и говорить, ну, когда же ты повзрослеешь? Ну, когда же ты уже будешь мыслить и поступать как взрослый человек? Вот, поэтому, конечно, в таком бытовом понимании, говоря о подростке, да, мы имеем в виду не молодого человека, вот уже определившегося в жизни по каким-то определенным параметрам, критериям, а мы имеем в виду школьника, который находится в активной фазе взросления и полового созревания, и все это еще друг на дружку накладывается. Вот в этом основная проблема с подростковым детством, что одномоментно очень много внутренних и очень часто разнонаправленных всяких влияний, тенденций внутри подростка образовывается. Его как бы разрывает изнутри. Ну, например, большинство подростков хотят быть как все, то есть не быть белой вороной. Заметьте, как они одеваются. Если у кого-то есть там желтые ботинки, то, конечно же, мне тоже нужны желтые ботинки. Что же я, как этот, хожу без желтых ботинок? У всех же есть. А меня вот презирают за то, что нет желтых ботинок. Я не свой, я не вхож без этих желтых ботинок. Вот. Ну, то есть, как бы подростку нужно все то, что есть у всех. Это одна, как бы, одно направление чувств, одно направление поведения и так далее. А есть второе направление поведения. Я не хочу быть как все. Я хочу быть индивидуальностью. Я хочу себя проявлять вот так. Я хочу розовые волосы. Я хочу тату на пол груди. Я хочу еще что-нибудь. Ну, то есть я же должен заявить о том, что я индивидуальность. Представляете, какие разнонаправленные вещи. Хочу быть как все, не хочу быть как все. И все это в одном ребенке, в одном вот внутреннем вот этом его мире. И, конечно, это разрывает, это рождает огромное количество энергии, это рождает огромное количество вот таких необдуманных, резких движений и поступков. Вот. Но за счет подростков надо сказать, что им самим с собой не очень легко. Вот. И поэтому, конечно, все это отражается в первую очередь на отношениях с самыми близкими людьми, с кем он проводит достаточно много времени, это его родители, братья, сестры, бабушки и дедушки, вот, которые требуют от него взрослого поведения. Они так ему говорят: ну ты же уже взрослый. Причем заметьте, что взрослые тоже очень разнонаправленные. С утра мы можем ему сказать: слушай, ты ведешь себя как маленький, ты не можешь встать, как будто ты в детский сад, вот как я тебя будила, вот так ты не можешь встать до сих пор. Ты уже взрослый, еще сам проснуться по будильнику не можешь. Чего ты как маленький? В то же время мы можем ему через 2 часа или там после того, как он пришел, пришел из школы, сказать ему: ну ты же уже взрослый, ты же должен уже понимать эти вещи. Или: тебе этого еще нельзя, потому что ты еще не можешь нести ответственности, ты еще маленький. Или: ты уже должен это понимать, потому что ты уже взрослый, в конце концов. И хочется таким взрослым сказать: ну вы определитесь, он взрослый или он ребенок. И вот и это все в одном взрослом, и вот это все в одном ребенке. И такие разнонаправленные вещи, конечно, не могут не испортить отношения.
У нас есть несколько комментариев. Так, Елена спрашивает: может вообще не повзрослеть, так и остаться ребенком в 45? А есть.
И, собственно говоря, я думаю, что вы знаете таких людей, если вы подумаете. Мы обычно в быту называем их инфантильными. Вот. И, по сути, это правда, потому что инфантильность — это как бы такие детские формы поведения, которые мы закрепляем, не отказываясь от них, например, в подростковом детстве, когда положено их перерасти, и тащим их с собой во взрослую жизнь. И, собственно говоря, это и есть детство, проявление детских форм поведения. Как отличить ребенка, скажем так, как отличить периоды, да, когда закончилось детство или не закончилось детство? Понятие детства очень связано с понятием зависимости. То есть ребенок зависим от родителей. Чем младше он, тем больше он зависит от родителей. Это всякого рода зависимость, и эмоциональная, и материальная, и территориальная. Вот. Поэтому чем старше мы становимся, тем вот этот разрыв увеличивается. Это нормативно, так должно быть. Ребенок начинает со временем жить своей собственной психической жизнью, эмоциональной жизнью, территорию свою обустраивает, ну и так далее. И никто не говорит о том, что это ненормально. Все понимают, что это нормальный процесс взросления. Но есть такие взрослые, которые, не повзрослев, остаются вот в этой зависимости эмоциональной, материальной, территориальной и так далее. С этой точки зрения они находятся в абсолютной паре детства, и это инфантильность.
То есть мой любимый пример, по-моему, его озвучивала Вера Плоскова когда-то, когда 80-летняя женщина отчитывала 50-летнюю фразой: «Чё ты со мной споришь, у тебя еще молоко на губах не обсохло». Вот это из этой же серии, да, несмотря на то, что 50, все равно перед кем-то остаются вот такие связи, когда ты ребенок, и ты ничего с этим не поделаешь.
Ну, и говоря о разрыве связи, я не хочу сказать, что мы забываем наших родителей или мы перестаем для них существовать ни в коей мере. Но вот отношение к нам как во взрослым, как выросшим, да, более того, со временем, наверное, когда уже родители наши начинают нуждаться в заботе в какой-то, да, мы как будто бы даже роли чуть-чуть меняются, меняемся ролями, да, и не то чтобы мы становимся мамами или папами, нет, мы просто понимаем, что какую-то часть нагрузки и ответственности, которую мы ожидали в детстве, да, вот со стороны родителей, мы уже эту нагрузку берем на себя, потому что родители в чем-то ослабели или с чем-то не справляются. Это нормально. Так должно быть. Вот. Поэтому здесь вопрос уже не от сока о привязанности при таких фразах, а, наверное, вот о том, что ну, как бы мы так тоже говорим в обиходе, что дети всегда остаются детьми. Вот, и
а родители всегда остаются родителями.
Да, всегда будут родителями, всегда будут заботиться в той мере и в той форме, в которой они умеют это делать. Там спросить, ну, нам кажется смешным, когда там, тебе 40, а мама спрашивает, ты шапку одела или нет. Вот, но на самом деле такие вещи тоже, такие формы тоже сохраняются, и мы смеемся, может быть, между собой уже над этими такими родительскими замечаниями. Но за ними стоит уже другое, желание позаботиться и отсутствие других форм. Да? То есть когда родители часто не знают, как позаботиться уже о взрослых детях. На самом деле с подростками все то же самое. То есть подросток нуждается в другой форме взаимоотношений, в другой форме заботы, в другой форме контроля, в другой форме даже наказания. То есть я не хочу сказать, что все, он уже взрослый, отпустите, пусть живет своей жизнью. Отнюдь. Все то же самое, потому что с точки зрения, в общем-то, зрелости и психологии, это пора детства, это не пора взрослости. Это он думает, что он взрослый. Но вот то, как мы с вами разобрали детство как зависимость, да, это все-таки еще пора детства. Но общаться с ним нужно уже, изменив эти формы на более взрослые. Хотя ожидать от него взрослого поведения, ну, это означает себя расстроить очень. Как минимум впасть в какое-то, да, такое состояние печали или такое родительского самобичевания, что мы вот...
Разочарование, да, да, в
собственных детях. Поэтому не стоит этого делать. Ожидайте от него детского поведения, но старайтесь сами вести себя как со взрослым.
Шутит у нас Наталья, формулировка темы «Усмиряем детей» звучит как будто бы как усмирить в психиатрической больнице. Слушайте, ну дома иногда тоже, извините, такой дурдом бывает. И с подростками, как вот Надежда описала, когда внутри... Вы знаете, что мне напомнили, когда я хочу быть одновременно и тем, и тем, и тем, и тем? Честное слово, я сейчас сериал «Чернобыль» начала смотреть. Вот мне кажется, похоже очень состояние подростка на атомный реактор. Чтобы когда нейтроны сталкиваются между собой, вот на это.
Вот вы очень-очень недалеки, да, от истины, да, потому что был один специалист, который сравнивал как раз вот эти все внутренние изменения в подростке с другим, как бы, другой образ у него был, но, наверное, можно сказать, что похож на атомный реактор. Он говорил, что подросток — это такая кастрюлька такая, котелок такой, в котором вода, она кипит, она подогревается постоянно, она на огне стоит, и крышка закрыта и наглухо припаяна, приклеена. То есть, что произойдет, если слишком долго держать этот котелок взрыв на огне? Конечно же, взрыв, да. А что нужно сделать, чтобы взрыв не произошел?
Остудить.
Либо снять с огня, что мы не можем сделать, потому что мы не можем остановить развитие, да, изменения. Мы можем проделать дырочки в крышке еще. А, вот, будет выходить пар, давление будет ниже, как бы, ну, вода будет выкипать, выкипать и выкипать. Это будет некий процесс более сохранный для крышки и для всех окружающих. Вот. Так вот, он говорил, что подросток вот со всеми этими изменениями, которые в нем происходят, это вот этот котелочек. Внутри эти изменения кипят, они рождают огромную кучу реакций, огромную кучу энергии, огромную кучу недовольства отношений там различных и так далее. Поэтому если не проделать дырочки, рванет. А что такое дырочки в подростковом детстве? Это вот разные формы поведения. Но они у всех так, ну, они типичны достаточно, их не так много, они описаны. Кто-то там, не знаю, ушел в себя, вернусь не скоро. Закрыл дверь, повесил постер с любимым певцом каким-нибудь.
И желательно еще табличку на дверь не входить.
Да, опасно, стучать там, да, да, да. Заходить только не шурша, не преклоняясь, поклоняясь, вот и так далее. У кого-то наоборот, там, во все тяжкие, и туда, такая бурная активность, да, везде себя ребенок как бы пробует, за все хватается. Понятно, что много чего до конца не доделывает. По крайней мере, он старается вот через это все выплеснуть. Вот, ну и так далее. То есть вот эти вот формы такие, это все вот подросткового заостренного такого поведения, это есть вот это спускание этого давления, потому что на самом деле внутри много этого давления. А плюс к отношениям добавьте еще и половое созревание, которое тоже не добавляет радости, поскольку с игровым организмом происходит что-то, с чем ты не сталкивался до этого. И объяснение чему ты не всегда можешь найти, на самом деле. Сейчас все любят говорить о том, что вот там они сейчас ранее, они сейчас все знают с экранов телевизоров там, и так далее. Безусловно, у них много информации сейчас, гораздо больше, чем, может быть, было у их родителей в период полового созревания. Но я вам хочу сказать, что я крайне редко встречаю ребят, подростков, которые имеют достаточно стройное, нормальное, понятное, логичное представление о том, что с ним происходит, как долго это будет происходить, чем это все закончится и как себя нужно в этом вести и чувствовать.
Почему? Родители боятся, школа не предусматривает.
Я думаю, что да, никто не так не возьмет за себя ответственность за то, чтобы это сделать в конце концов. Родители стесняются, у них свои страхи. Вот, школа некомпетентна в этом смысле. Не то, что она не знает, она, у нее просто нет пространства для этого. Да? Вот. Единственное, кто остается и не сильно стесняется, это сверстники. Но сверстники находятся в том же возрасте и положении. Поэтому что они там друг другу передают, это, конечно, всякие истории бывают.
Есть вопрос от Марины. Ой, нет, простите, от Юли. Где можно почитать об этих 24 годах, когда заканчивается поздний подростковый период? Какие исследования есть?
Ага. Ну, много исследований, на самом деле. Вот то, что я сказала вот про поздний подростковый период. У нас в отечественной психологии это как бы уже считается юношеский период такой. То есть где-то это разделяется на подростковое детство и юность, где-то это ранний, средний и поздний подростковый период. Поэтому просто найдите специалистов, которые на эту тему писали, того или иного направления. Вот. Собственно говоря, тема это называется периодизация развития или психология подростка. Посмотрите, там, как правило, всегда дается такой анализ, да, сравнительный анализ того, как, какие разные исследования, какие основания, какие критерии клали в основу вот выборов вот этих. Вот. Но на самом деле, я объяснила, почему 24 года, да, потому что уже, в общем, учебная такая жизнь заканчивается, начинается потом профессиональная жизнь. То есть как бы...
Да, многих студентов родители продолжают поддерживать, пока они учатся.
Да, да, но опять же, каждый студент, ну, в основном студент, ищет, где подработать, ищет как-то, вот опять, ищет вот этого отделения, да, ищет вот этого момента, когда он будет проявлять свою самостоятельность все больше и больше и больше. Студенты уже не так контролируют, там, в выполнении домашних заданий или там в посещении лекций каких-то и так далее. Хотя было очень забавно, когда мой сын женился, и он был еще студентом в ВУЗе, не помню, был второй или третий курс, и на втором или третьем курсе почему-то решили позвонить родителям и пригласить их на родительское собрание, посвященное знакомству с вузом, там, с факультетом и так далее, и так далее.
Второй-третий курс, подождите, это уже все совершеннолетние к этому моменту.
Ну да. Да.
То есть совершеннолетие достигают все на первом курсе, если уже не достигли.
Ну, первый, второй сути. Курс, да, там не так важно это, но дело даже не в том, что они совершеннолетние, а дело в том, что, ну, как бы это, они не настаивали, чтобы все обязательно родители были, как, например, на родительском собрании в школе, да, учитель будет настаивать на этом. Вот. Но это было очень забавно, потому что он был женат, и я сказала, вы знаете, вообще-то вы позвоните его жене, пригласите ее на родительское собрание, может быть, она решит пойти.
Прекрасно. Еще у нас есть комментарий от Лёшки. Многим взрослым не мешало бы как раз быть немного детьми.
Ну, смотря о чем идет речь.
Я думаю, не стоит быть подростками в любом случае, потому что взрослый человек — это, по крайней мере, стабильный человек.
Хочется надеяться.
Ну да, или он, ну, может, он, у него есть какие-то нестабильные реакции, но с ним точно не происходит вот все то, что происходит в пубертатный период, когда мозги
когда мотает, кипят, да. Когда, да, действительно, вот ребенок находится в таких крайних положениях все время. Даже с настроением посмотреть, что происходит у подростков. Оно ведь тоже имеет такие крайние точки. То ему очень хорошо, вот он встает с утра, он счастлив, у него все прекрасно, и жизнь хороша. Он приходит из школы или к вечеру, он готов, он включает грустную музыку, и он говорит о том, что весь мир зло, что все ужасно, ничего не будет, у меня ничего не получается и так далее. Вот опять, в подростковом детстве это нормально. Но если мы говорим все-таки о взрослых людях, мы понимаем, что мы должны расстаться с подростковыми реакциями. И во взрослом возрасте уже уметь контролировать свое настроение, уметь видеть причинно-следственные связи этого настроения, уметь понимать, что в социуме, например, мы не всегда транслируем наше настроение. Мы не обязаны других наделять этим же настроением.
Значит ли это, что человек, который не может регулировать в этом смысле себя, свои эмоции, свое поведение в возрасте, там, ну, к 30, допустим, да, это значит, он... Ну,
не повзрослел. Ну, да. Одна из причин, я бы сказала так. То есть разные причины, вот такой эмоциональной нестабильности или неумение владеть своими эмоциями, разные есть причины. Но одна из них — это вот такая незрелость этой сферы, незрелость поведения. И надо сказать, что очень часто, когда мы делаем кому-то замечание о том, что ты должен контролировать какие-то свои реакции, мы слышим в ответ: я ничего никому не должен, я что чувствую, то и говорю. Подавлять эмоции — это плохо, и вообще как бы вот Вот любите меня таким, какой я есть.
И вот как поспорить, да?
А это жизненная позиция. Тут не надо спорить на эту тему. Здесь все зависит, конечно, от того, в каких отношениях мы с этим человеком. Если вы его начальник, вы можете ему всегда сказать, знаешь, что как бы вот ты дома, будь кем, кем ты хочешь, да, а на работе, пожалуйста, оставайся в пределах нормальных человеческих взрослых взаимоотношений. Если этот человек — это ваш супруг, супруга или там близкий человек, родитель, да, то, конечно, это сложнее. Мы не можем абстрагироваться от человека, мы не можем там его призвать к какому-то порядку. Мы можем лишь говорить о том, о чем мы, ну, что мы чувствуем в этот момент, как на нас это отзывается, что с нами
это может
происходит.
Быть неприятно, некомфортно.
Неприятно, некомфортно, и что, ну, мы там, не понимаем, как себя вести, что делать. Это ранит, это задевает, это обижает, это расстраивает, это влияет. Ну, то есть масса вещей, которые, ну, происходит внутри тех, кто живет рядом, потому что мы не можем же все исчезнуть с этой квартиры.
Было бы неплохо, наверное, для этого человека.
Хотя некоторые считают, да, что это неплохая идея.
Слушайте, отличный вопрос есть от Елены. Какие стадии должен пройти подросток, чтобы стать взрослым? И какая форма заботы подходит?
Вот, спасибо большое. Знаете, я сегодня от одного ребенка, подростка, не побоюсь этого слова, ему 11, услышала потрясающую формулировку. Я прямо ее себе записала. Мы сегодня с ним говорили о том, что ему нравится или что ему не нравится в отношениях к нему родителей и в заботе родителей так. о нем. И он сказал потрясающую вещь. Он сказал, вы знаете, он долго пытался объяснить мне это, как-то ходил вокруг да около. Но его, конечно, интересуют компьютерные игры, его интересуют там покупка скутера, других каких-то вещей. Вот ему очень хочется, чтобы родители все это приобрели для него. Вот. А родители что хотят? Чтобы он читал то, что на лето задали, чтобы он подтянул предметы некоторые, ну и так далее. И вот разбираясь сегодня все это, он сказал. Вы знаете, говорит, у меня такое впечатление, что вот все, про что я говорю, это онлайн. А все, что нужно родителям, это офлайн.
Ну как же скутер, это офлайн?
Да, это единственное, надо сказать, что было офлайн. Все остальное, да, даже, скажем, какие-то материальные блага, которые он хотел там, мы говорили о будущем, да, что я хочу заработать денег. А зачем ты хочешь заработать денег? Ну, для того, чтобы вот иметь еще более крутую приставку, для того, чтобы, ну, то есть опять уходить в онлайн. Так. Вот. Поэтому вот когда мы говорим, и ту рекомендацию, которую я дала папе сегодня, да, что приходить в мир подростка надо через его систему, через его структуру, через его интересы. То есть поговорите с ним об онлайн, поговорите с ним о том, что ему, выслушайте то, что ему интересно, может быть, поучаствуйте в том, что ему интересно. И тогда мы будем готовы предложить ему наш мир, наш офлайн, потому что он для него, конечно, скучен, он для него непонятен в большинстве своем, он для него, ну, он не понимает, что с ним делать, он не понимает важность этого мира и так далее. Вот. Но приходить к подростку со своим миром, со своей программой его взросления, это означает никогда так и не войти в его мир. Поэтому в подростковом детстве мы всегда отталкиваемся от интересов ребенка, от желаний ребенка, от того, что... Я не хочу сказать, что мы выполняем все эти желания, не хочу сказать, что мы потакаем всему, ни в коем случае. Но мы исходим из того, что есть у него, что интересно ему, какие у него потребности и какие у него сейчас задачи стоят, или он перед собой что ставит. А потом уже наш мир, потому что вот наш офлайн, мы просто за пределами того, сами понимаете, что в онлайн-мире происходит много, все интересное, все как бы вот такое самое на острие. А наш взрослый мир, ну что это такое, это вообще ни о чем. В нем ответственность, в нем какие-то обязанности, в нем еще что-то, это все в нашем офлайновском мире.
Слушайте, вопрос такой, как должна, Мария пишет, как должна отнестись мама к тому, что сын покуривает в 16 лет? Вот это как раз про то, что мы не всему потакаем. А как? Вот нам не нравится такое поведение сына.
Да, совершенно верно. Вы знаете, когда люди или родители начинают вздыхать по поводу того, что подростковый возраст так опасен, так ужасен, я все время говорю, что я не вижу там ничего опасного и ужасного, кроме того, что ресурсно мы, как родители, как взрослые, в подростковом детстве уже очень ограничены. Ну, что мы можем сделать, если нам не нравится поведение трехлетнего ребенка?
Ну, практически все.
Ну, что угодно. Все заканчивается. Даже если нам совсем прям не нравится поведение, да, ну там 2-3-летки, ну, мы берем на руки или сажаем в коляску
и
отвозим домой, и конфликт исчерпан. Вот и все взросление.
Прекрасно.
Да. Что мы можем использовать, какие ресурсы, когда ему там 7 лет, 8 лет? Да тоже полно всяких ресурсов. Можем чего-то лишить, можем какие-то условия поставить, можем ультиматумы, можем не пустить, можем кучу всего. А что с подростком? Что бы ты ни сделал, все обращается против тебя. Ну, отобрал ты у него телефон, ну и кто страдает? Ты, родитель, переживаешь, где он, что он и так далее, а ты не можешь с ним связаться, потому что ты забрал у него же телефон.
А домашний арест?
Ну, попробуйте, когда он на две головы уже выше вас и басит, и говорит, это, как я своему говорила тоже, наклонись, дам подзатыльник, то уже как бы ты понимаешь, что это не то, что не сработает, но он, может, даже и останется под домашним арестом, хихикнет, уйдет в свою комнату, и что? И опять мы не достигли ничего. Он же так и не понял, он только выработал к нам обиду, негатив какой-то такой, антагонизм и так далее. То есть это ухудшило отношения. Вот этим на самом деле опасен, условно говоря, да, подростковый возраст. Мы остались без ресурсов, как взрослые. Нам нечем управлять поведением ребенка. И единственная вещь, которая у нас остается, это отношения.
Вот, я как раз хотела сказать, что догадываясь, к чему вы ведете, что нужно что-то взамен выработать, что будет действовать в этом возрасте.
Да.
И если это отношения, значит, их нужно вырабатывать с самого раннего
детства.
Совершенно
верно. Это история отношений с ребенком, понимаете? И еще, скажем так, самое неприятное в подростковом детстве в отношениях между взрослым и ребенком, что как бы мы, как взрослые, уже видим результат этой истории взаимоотношений. И мы понимаем, что мы не можем ни на кого это скинуть, мы не можем никого в этом обвинить, по сути. Это результат наших взаимоотношений. Мы приходим к некоему такому, может, промежуточному, может, не окончательному, но, тем не менее, результату. Поэтому, да, он курит 16 лет, и нам это не нравится. Вы сказали ему об этом?
Да.
Он в курсе, как вы к этому относитесь? Да. Вы установили правила, по которым, скажем так, ваша семья живет? Ну, допустим, там, ну, фантазирую, конечно, если есть младшие дети в семье, еще мы не хотим, чтобы они видели, как он курит и так далее. Можем говорить, что там дома, чтобы мы этого не видели.
А можем сказать, до 18 не-не?
Можем. Но в большинстве случаев опять это все рикошетом будет по нам же. Он будет это делать, но просто втихаря. Мы заставим его обманывать нас. Поэтому, безусловно, мы выражаем свое мнение по поводу того, что он делает. Мы призываем его к тому, чтобы он это не делал. Но вот насколько вы можете пользоваться вот этими жалкими остатками своей родительской власти для того, чтобы запретить ему что-то делать, взвесьте, пожалуйста, 10 раз. Действительно ли это приведет к тому, что ваши отношения с ним, а это, я напоминаю, все, что у нас осталось, будут укрепляться?
Мне кажется...
Или это разрыв?
Мне кажется, иногда родители готовы пожертвовать отношениями с ребенком, лишь бы ему было хорошо, здорово, правильно.
Да, да, потому что потом вырастет, спасибо скажет.
Да.
Да. А теперь, пожалуйста, вспомните себя, дорогие родители, когда вас воспитывали, а скорее всего вас воспитывали по этому же принципу, сказали ли вы спасибо за все то, о чем мечтали, что вы скажете спасибо ваши родители?
Или да, вы вряд ли, конечно.
Конечно,
ну,
вряд
что?
Ли. Да, что-то мы вспоминаем с горечью, что-то мы вспоминаем как, ну, действительно, какой-то негативный, например, непонимание. В чем-то мы даже зарок себе давали, что мы не будем поступать, как наши родители, когда наш сын станет подростком.
И
или
потом
наша дочь.
Что?
И потом мы делали все то же самое. И это не то, чтобы такой закон жизни всегда так происходит. Мы просто не всегда успеваем отследить, мы просто не всегда успеваем как бы серьезно вот так отнестись к тому, что происходит с нами уже, в нашей жизни уже.
Еще есть вопрос от Анны, как с легкостью отпустить ребенка в свободное плавание, когда дочь хочет уехать учиться в другой город. Очень хороший вопрос.
Да, и с легкостью вообще не надо, Анна. Сложно. Но, кстати, вот это отделение, да, когда ребенок заживет уже своей собственной жизнью, такой внутренней, эмоциональной, территориальной, вот все, что я говорила, да, это период трудный и для ребенка, и для родителя. Но так как вы, скажем так, так же, как вы в течение всей жизни ребенка делали какие-то вещи, которые вам, может, не хотелось делать, да, ну, допустим, не знаю, вы ведете его к зубному врачу, он горючими слезами плачет и говорит, что ты меня не любишь, а вы все равно ведете его к зубному врачу, потому что это надо. И легко нам в этот момент? Нет, конечно. Но мы понимаем, что мы это делаем ради вот того, что ребенок пока не понимает, но это необходимость, не просто благо какое-то, это необходимость. Поэтому вот это отделение, в психологии есть такое понятие, как сепарирование, да, воспримите это как благо для ребенка. Потому что цель воспитания — это не послушный ребенок рядом. Цель воспитания — это собственная, ну, такая гармоничная, зрелая, внутренняя жизнь ребенка самого с самим собой. Да? И потом это ляжет в основу в возможность организовать им свою собственную семью, принять свое собственное решение, как он будет эту семью организовывать, с кем он ее будет организовывать и так далее. Поэтому нет, не с легкостью, вы попереживаете. Вы будете вымерять вот это пространство, новое пространство для заботы, сколько раз в день звонить, сколько раз в неделю звонить, там, передавать ли соленье, варенье, или там иногда подкидывать денег, или там спрашивать об успеваемости. Ну, то есть вот это пространство вы просто вымерите. И будьте откровенны с ребенком. Скажите ему, что вы вот впервые в жизни оказались мамой 17-18-летнего ребенка. И он уже взрослый, но вы же мама этому мальчику, этой девочке, да, или этому молодому человеку, этой девушке. Поэтому это впервые в вашей жизни, когда вы мама взрослому ребенку. И вы учитесь тоже быть мамой взрослому ребенку. Вам по-своему трудно. Знаете, на самом деле, когда мы признаемся детям вот в каких-то наших несовершенствах, они относятся к этому очень с пониманием. Они даже, знаете, так могут взять шефство над вами и объяснить сейчас вам. Сейчас я вам все расскажу тебе, да. Вот, но вы это взрослый, поэтому отнеситесь к этому где-то с юмором, где-то серьезно. Это очень интересный период и очень интересный процесс, очень такой искренний и взаимный.
А смотрите, когда мы не хотим отпускать детей учиться в другой город, это вопрос чего? Болезненности расставания, доверия, доверия к дитю или доверия к городу, в который он едет?
Да все вместе. Все вместе, да, конечно. Вот. И в родительской голове, конечно, сразу такой, знаете, лист выкидывается со всеми опасностями в мире, вплоть до падения метеоритов, значит, и нападения пиратов. Ну, может, это в конце списка, но, тем не менее, там точно это есть.
Да, но в первом обычно грабеж,
ну, да, плохая компания, плохому научат это, сделает, по кривой дорожке пойдет и так далее. Вот, это опять же, ну что, как сказать, что это ненормально? Да нормально для родителя, который пытался всю жизнь его оберегать, его от всего, от плохих мальчишек, от болезни, от травм, там, еще от каких-то вещей. Вот. И сейчас он вырос, и вы его сохранили. И дальше он должен вместе с вами, как минимум, уже принимать участие вот в этом вот сохранном таком акте. Вот. А впоследствии он должен сам этому научиться. Поэтому если мы не дадим ему вот сейчас поле для того, чтобы сам, ну, тут вот разные сценарии есть. У кого-то срывает эту гаечку, и он уезжает далеко и надолго, обрывая контакты, обрывает общение. Вот. Или наоборот, он решает, это не так уж и плохо, жить с мамой и папой, и ничего не делать, и ни во что не вкладываться, тебе все
обеспечивают. А потом бедные родители думают, как же его
куда-нибудь... А как же его в конце концов уже сделать так, чтобы он о нас-то позаботился? Совершенно верно.
Знаете, напомнили мне ситуацию, когда моя мама уезжала в Москву в 17 лет после окончания школы. Тогда не было телефонов в каждом доме, по крайней мере, там вот откуда она родом, в Нижегородской области. Они переписывались с бабушкой письмами, письма ходили 2 недели, иногда бывало за одну, и это было прекрасно. И мне кажется, сейчас в нашем веке цифровых технологий, вот, честное слово, отпускать ребенка куда-то легче, нет?
Ну, вы знаете, мы как-то подумали, мне кажется, но давно, наверное, эту тему в передаче, что требуя от подростка самостоятельности и ответственности, да, мы как бы это требуем просто по возрасту, по паспорту. Да, вот паспортный возраст,
да,
14, 15,
да.
16, да, ты уже должен быть ответственным. А если вот быть честными и оглянуться, как вот он прожил эти 15-16 лет, и взвесить, где там было место для того, чтобы начать формировать эту ответственность. Ну, даже что сравнивать, далеко ходить, сравниваю там свое школьное обучение и школьное обучение и режим дня вот сегодняшних детей. Вот. Но смотрите, если опять же говорить про московские реалии, да, я понимаю, что так не везде, но в больших городах так часто бывает. ребенок пришел в школу, он зашел в школу, пропуск есть в школе. Значит, у меня приложение на телефоне, которое реагирует на то, что ребенок зашел в школу. Я вижу, о, он зашел. Хорошо. Ребенок отвечает на уроки. В электронный дневник учитель вносит изменения. У меня звенит тоже, значит, уведомление о том, что ребенок отвечал на уроки, внесены изменения в электронный журнал. Я, значит, почти онлайн читаю, что произошло. Он пошел в столовую покупать что-то, его карта привязана к моему счету, поэтому он купил себе что-то, у меня пикнул телефон, что у меня списались деньги, и я, значит, смотрю, что он купил. Он выходит из школы, он опять приложил пропуск, у меня, значит, звенит, что он вышел из школы. Это я уже не говорю про телефон у него в кармане, на который я могу в любое время позвонить. Это я уже не говорю о том, что там, у них там
детей.
Часы, спутниковое слежение, камеры в школе и все остальное.
Как мне жаль.
А теперь давайте поговорим о самостоятельности в 15 лет.
Какая? Где? Откуда? Ой.
Вот и вся история. Поэтому...
Мои истории, когда мы сожгли классный журнал,
нет. Это
подделали
вообще,
там кучу оценок,
это вообще
теперь прекрасно.
Это уже ушло в никуда. Этого пласта уже хулиганств, скажем так,
ну,
откровенно,
конечно,
уже
да.
Нет. Да, второй журнал спрятать уже никак. Дневник второй для родителей нет.
Никак.
Да, подпись не подделаешь. Оценочку лезвием не сотрешь. Это все безнадежно ушедшая субкультура. Больше этого в их жизни нет, они даже не
Но
понимают,
ведь, подождите,
что это.
Это же и была ответственность за свои принятые решения.
Совершенно
вот такие
верно.
Хулиганские, но
совершенно верно. И ты получал и огребал от родителей, от учителей за то, что ты сделал, ты вынужден был нести на себе вот это бремя. Более того, да, ты то, что ты должен был уметь, приходишь после школы домой, ты должен был поесть,
покушать,
разогреть эту еду,
даже,
да. Ты должен сделать уроки, а если ты их не сделал, родители, чем пришли, тебе тоже опять влетело, ну, опять причинно-следственная связь за твое поведение. За невыполнение твоих каких-то заданий ты получил. Вот. Я отнюдь не хочу, чтобы сложилось впечатление у слушателей, что я, знаете, там, стану по поводу того, как раньше было хорошо. Ну, совсем нет. То есть это было и прошло, и к этому надо относиться спокойно. Я хочу сказать, что все-таки, говоря о сегодняшних детях, мы должны себе четко отдавать отчет в том, внутри чего они растут. Да, в какой атмосфере, какие требования мы к ним предъявляем, какие у них есть трудности, какие у них есть особенности. Поэтому тут как бы стонать по поводу того, чего у них нет, сейчас можно бесконечно долго, но это не дает возможности понять, а что же нам делать. Да, и вот если мы увидим что отсутствие благоприятной почвы для того, чтобы воспитать ответственность вот в этих вот бытовых таких условиях, значит, мы должны воспитывать ее в других. То есть создавать иногда искусственные, иногда синтетические какие-то условия, внутри которых у ребенка та или иная функция или там черта характера будет формироваться.
Это как? Давайте на примерах.
Да, любой пример. Например, когда мы говорим о том, что дети должны уметь делать выборы, да, дети должны уметь заглядывать внутрь себя. Очень, ну, начинается это все в более младших возрастах с выборов, что мне нравится, что мне не нравится, что я люблю, что я не люблю. И вот вы приходите с ним в магазин, и вы можете себе позволить купить все лакомства или там все какие-то там необходимые продукты, которые он просто любит, которые ему нравятся. Но не торопитесь это делать. Скажите ему, ты можешь купить либо это, выбери, пожалуйста. И спросите его, почему ты такой выбор сделал? Есть какое-то основание, да, то есть какой-то критерий, по которому ребенок это оценивает. А я хочу и то, и то. Я понимаю, что ты хочешь и то, и то. И опять же хочу сказать, что вы понимаете, что вы можете приобрести и то. Но тогда вы не создадите вот этой площадки для того, чтобы он смог выбрать, что все-таки для него предпочтительнее. А вот эти выборы, которые существуют в детских возрастах, вот в том примере, который я привела сейчас, и те выборы, которые совершает подросток, да, идти с этой компанией или не идти с этой компанией, общаться с этим парнем или девушкой, или не общаться с ними. Внутри механизм один и тот же. Если он не умел выбрать продукт в магазине, он не сможет сделать выбор и в более серьезном, потому что этот механизм не начал работать, он не практиковался. И тут, опять же говорю, задача родителей посмотреть, в общем, в принципе, на жизнь ребенка, понять, в каких условиях он растет. А не стенать по поводу того, что вот раньше мы там делали то-то и то-то, или играли в то-то и то-то. Все, было и прошло. Теперь они не играют в это, теперь они не говорят об этом.
Есть интересный вопрос от Натальи. А как же библейское «будьте как дети»? В чем оно тогда проявляться должно?
Ну, если брать контекст этого текста, насколько я помню, не уходя в богословие, там речь идет об отношениях не между людьми, а между Богом и человеком. Да, это в отношении. Вот в этом диапазоне мы должны демонстрировать свою детскость поведения. А детскость там рассматривается именно как доверие, безоговорочное доверие взрослому человеку, которое есть у маленьких детей, но подростки ее подрастеряли, надо сказать, к этому периоду, потому что, конечно, у них уже есть и свои стереотипы восприятия взрослых. Ну и надо сказать, что и мы, взрослые, тоже не сильно историю сохраняем, да, мы как подпорчиваем ее местами. Вот. Проверьте сами себя. Вот вы входите в транспорт куда-нибудь, и стоит стайка подростков. Подойдете вы рядом с ними, встанете или поищете угол подальше где-нибудь, место поудобнее?
Слушайте, мне всего 25, но я так же поступаю, потому что совершенно разница чувствуется.
Конечно. А вы думаете, дети этого не чувствуют? Они не понимают, как к ним относится взрослый мир? Они прекрасно это чувствуют. И начинают, те, кто посмелее, начинают эпатировать, начинают вот с вызовом относиться.
Так поэтому и хочется отойти в сторону.
Совершенно верно. Но я всегда в таких случаях спрашиваю, ну где взрослый-то? Кто взрослый? Кто должен быть умнее, терпеливее, настойчивее, более принимающий, более спокойный, более умный?
Каюсь, вот. Да, все, я поняла, каюсь.
Вот, поэтому, да, подростки действительно, ну, совершают некрасивые поступки, говорят некрасивые слова, там, всякие необдуманные действия предпринимают, все это относится к ним. Но я все-таки всегда рассчитываю на сильное звено, и хочется, чтобы это был взрослый человек. Поэтому всегда болезненно реагирую, когда вижу в транспорте, как бы, нельзя сказать, что обижают подростка. Когда просто подростку взрослые дают пример вот такого поведения и отношения к миру в принципе.
Пренебрежительного,
несправедливого даже. Да, он уступает место, а его там обругали. Он там попытался там как-то, может, неуклюже, но что-то сделать, а его там пнули, там сказали, да ну еще. Ну, в общем, как-то вот так вот ответили ему, что понятно, что, конечно, ну что подросток, ну что с него взять. Ну или когда, знаете, такая презумпция недоверия, уже презумпция виновности такой. Раз ты подросток, значит, ты уже хам, ты уже, значит, двоечник, ты уже деструктивно себя ведешь там и так далее. Вот. Но мы сами формируем у них отношение к миру взрослых. Собственно говоря, мы получаем в ответ от них подобные отношения.
Екатерина нам пишет, что делать, если у девочки в 13 лет срывает гаечку, ничего не работает, делает, что хочет. Мне кажется, нужны подробности, да?
Да, нужны подробности, что значит, потому что для кого-то срывает гаечку, это ночевать домой не приходит, а для кого-то срывает гаечку, это принесла четверку по физике. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что имеет в виду мама. Вот, но в любом случае, да, мы говорим еще раз, 13 лет, 14 лет, договариваемся. Все время договариваемся в разных формах. Баш на баш. Ты мне это, я тебе это. Если то, причинно-следственные связи какие-то, да, пожалуйста, лишение чего-либо или каких-то удовольствий или привилегий тоже вполне возможно. Вещь, да, то есть если мы видим, что есть вещи, с которыми подросток не в состоянии справиться, например, там, с количеством времени, проведенного в интернете или с гаджетами, соцсетями, вот, ему реально трудно, это борьба не такая серьезная довольно, мы требуем от него самоконтроля в этих серьезных вещах. Нет, здесь нужен не самоконтроль, а пока еще контроль, то есть если ваш подросток не справляется с этим, ему нужна помощь, но подайте ему этот контроль как помощь, да, не как что-то, что будет подавлять его не с позиции, ах, ты с этим не справляешься, значит, ты маленький еще, сейчас я тебе сделаю, будешь ты у нас жить тут по-взрослому. Вот недавно я читала опыт одного папы, который описывал, значит, что ситуацию, в которой, значит, их сын 14-летний устроил, значит, такой демарш, собрав родителей, сказал, что, значит, дорогие родители, я получил паспорт, я, значит, теперь взрослый, у меня вот есть документы, теперь, значит, я буду решать часть вопросов относительно своей жизни самостоятельно, поскольку...
Так, слушайте, уважительное пока что решение.
Да, но вы понимаете, что в любом случае, как бы, в какой бы форме это ни было подано, это все равно не то, что хотят услышать родители. Вот, и мама с папой, посвящавшись, сказали, хорошо, ну, то есть, как бы, если ты делишь какие-то вот права теперь, да, относительно своей жизни, давай разделим мои обязанности. Почему?
Логично.
Очень логично. Ребенок сказал, хорошо, ну в чем проблема, какие там обязанности?
Когда взвыл?
Что там надо? А взвыл еще на этапе
деления,
да, потому что они взяли листочек бумажки и написали все папины обязанности, все мамины обязанности, выдали ему оба этих списка и сказали, ну пометь, пожалуйста, что ты берешь на себя.
Ну, понятненько.
Он ушел с этими листочками, долго думал.
Пришел и сказал, мама, сказал,
знаете, мам, я, наверное, еще не готов к тому, чтобы взять то, что из этого списка. Заберите, пожалуйста. Ну, значит, давай тогда будем договариваться о том, что пока есть вещи, которые в нашем ведении относительно даже твоей жизни, сказали ему родители. Но в описанном примере все закончилось хорошо. Ну, может быть, кому-то это поможет.
Еще, знаете, вопрос у меня такой был, и даже слушательница нам написала, ну, куда-то у меня это сообщение ускакало. Ладно, сейчас найду. Вопрос был такой. Иногда у детей формируются какие-то черты характера еще с детства, и они активно начинают проявляться ближе к подростковому возрасту, поэтому родители машут рукой и говорят, а... переживем, перерастем, это подростковый возраст. Не замечая, что на самом деле это уже неотъемлемая такая часть ребенка становится, которая с ним, естественно, во взрослую жизнь вступит. И вот сообщение было от Анны, нашла. Племянница, девочка 10 лет, берет вещи и деньги своих сестер. Как поступить? Ну, учитывая, что это сообщение прислано на передачу про подростков.
Да-да, но все равно 10 лет, это, скорее всего, класс 3, да, все-таки еще начальная школа, и ребенок еще... все-таки чувствует и ведет себя скорее как ребенок. И здесь мы говорим, в этом в детских возрастах мы говорим о неусвоенной норме. Да? То есть, скорее всего, вы уже 200 раз говорили ей, что так делать нельзя. Но, собственно говоря, вот эти нормы и правила проходят определенный путь от усвоения к присвоению. То есть, если ее остановить в какой-то момент и спросить, ты знаешь, что чужое брать, это плохо? Она скажет, да, знаю. Но это значит усвоение есть. А присвоение – это когда я начинаю это, ну, по этому правилу, да, вести сообразно этому правилу. Причем неважно, есть внешний контролер какой-то или нет внешнего контролера.
Это мое собственное.
Это мое решение. Да. Вот это вот присвоение. Это как мы с вами уже будучи взрослыми, я очень надеюсь на это, чистим зубы не потому, что нам обещают за это что-то, а просто потому, что нам некомфортно, если мы этого не делаем. Вот со всеми этими правилами в детских возрастах должно быть точно так же. Еще не усвоилось.
А как усвоить?
Дольше, прочнее, разными методами, с помощью причинно-следственных связей, как я говорила, наказаний, поощрений, постоянно, подконтрольно, то есть не просто, ой, тут забыли, упс, ну опять взяла, ну ничего страшного, ладно, в следующий раз накажем. Ну то есть вот прям поставить эту норму так же, как мы ставим какие-то гигиенические навыки, например, да, мы не позволим пойти спать, пока не почистим зубы, раз уж мы привели этот пример.
Угу.
Вот, поэтому вести себя так. Вот, но это, конечно, больше детская такая форма поведения, это скорее не подростковая. Вот, а подросток что? Подросток будет злиться, если вы будете вот так себя вести, да? Он будет считать, что он уже взрослый, он готов себя сам контролировать в этих вещах. Вот, поэтому с подростком ведём себя по-другому, мы договариваемся, мы садимся и разговариваем.
И под конец эфира у нас пришло очень интересное сообщение от Елены. Почему многие подростки не умеют сопереживать, чувствовать, осознавать, какой вред они наносят другим? Например, украв другую вещь.
Ну, воровство — это не про эмоциональную сторону, скорее всего, да, это все-таки уже такое, это уже носит категорию правонарушения. Вот. Но вообще, на самом деле, очень интересный вопрос и долгий вопрос. Почему дети не умеют сопереживать? На эту тему даже экспериментов довольно много проводилось. Да? Вот это эмпатийное чувство сопереживания, сопричастности к кому-то, оно проходит тоже определенный путь формирования. Начиная с дошкольного детства где-то, да, ну, раньше даже какие-то уже есть для этого возможности, но очень активно в дошкольный период, в школе, безусловно, младше развивается, а в подростковом детстве мы требуем уже, ну, и справедливо требуем, чтобы оно проявлялось. И на самом деле это говорит нам о том, что ничего само собой не формируется, просто в подростковом детстве нам вдруг все это очень нужно становится. И ответственность, и умение сопереживать, и умение контролировать свое поведение, и еще много каких других вещей, умение говорить «нет» плохому и так далее. То есть нам вдруг становится это очень важно, чтобы ребенок это демонстрировал.
Угу.
Но, родители дорогие, будьте честными с собой. Загляните внутрь себя и посмотрите, вы давали этому возможность формироваться? Или вы рассчитывали на то, что это будет автоматически происходить? Поэтому сейчас, может быть, это будет, конечно, полезнее услышать родителям детей помладше, а не детей подростков, да? Вот подумайте, что вам будет важно, чтобы было у вашего ребенка-подростка. И начинайте искать пути формирования этих вещей уже сейчас, пока ваш ребенок мал. Конечно, на своем уровне. Но потом вы очень будете благодарны себе, когда он станет подростком.
А с подростком что делать?
Не воевать.
То есть, если не было заложено, теперь только договариваться.
Помогать, объяснять, давать возможность, искать помощи где-то, но не воевать. Вот то название эфира, которое мы с вами заложили, да?
Усмиряем.
Не развязывайте войну, не усмиряйте, договаривайтесь.
Друзья, вот такой эфир у нас получился. Спасибо большое за ваши комментарии, за вопросы. Я вижу, что еще много пришло, но не успеваем мы на все отвечать. Так что пишите чуть пораньше или обсуждайте дальше в комментариях. Это тоже продуктивная беседа. Делитесь мнениями. Все, мы услышимся с вами завтра в 14:00. Всем счастливо.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.